Глава 30. Ничего не выходит. 8 человек в трясучем дилижансе, пропахшем потом и одеколоном. Адвокат из Сен-Амара с дочерью, две гувернантки из Арла, упорно вязавшие на протяжении всей поездки, хотя на каждой рытве не кололи себе пальцы, и священник, пытавшийся всех убедить, что гойлы ведут свое происхождение от нечистого. Лучше оказаться где угодно — в черном лесу, на кровавой свадьбе, на борту тонущей Титании — а ведь они пробыли в пути всего только 3 дня. Талеры, на которые раскошеливался золотой платок, становились с каждым разом все тщедушнее, но возница просиял, увидев монету, выданную ему в качестве подкупа. Платили-то ему медные гроши, в сравнении с ними золото даже толщиной с бумажный лист — настоящее богатство. Талер так его воодушевил, что остальные пассажиры скоро стали ворчать, мол, мало остановок. А через 5 дней в одном из горных ущелий у них сломалось колесо. Несколько часов они убили на то, чтобы снять упряжь с лошадей и довести их по заледенелой улице до следующей почтовой станции. Джекоб не знал, что хуже — ноющий бок или зудящий голос в его голове. Надо было взять лошадей. Бастард уже точно в Виене. Джекоб, ты покойник. Смотритель почтовой станции наотрез отказался посылать своих работников на ночь глядя чинить колесо, сославшись на лесных духов и кобальдов, якобы обитавших в ущелье. Он пустил пассажиров на ночлег в холодную комнату и потребовал за это целое состояние, а повара послал на кухню только когда Труаклер швырнул на его отполированную стойку мешочек с серебром. Труаклер платил за всех. Он позаботился также о том, чтобы в камине трактира развели огонь, и накинул Лиске на плечи свое манто, когда она, зябко поеживаясь, пыталась стряхнуть снег с волос. А Джекоба не ускользнул полной признательности взгляд, которым она за это Труаклера наградила. На ней было платье, купленное ею в Гаргантюа, пока они дождались дилижанса, и Джека поймал себя на мысли, а не для его ли благодетеля она принарядилась. Не то чтобы Труаклер ему не уделял никакого внимания. Заметив, что Джека без конца прижимает руку прокушенному боку, он протянул ему 2 черные постилки. Ведьмина жонка. Не у всякого найдется такое средство. Жонку делают деткоежки. Из чего лучше не знать. И откуда у человека, столь элегантно одетого и с такими изысканными манерами, могла взяться ведьмина жонка? Видимо, оттуда же, где он научился гонять волков, Джекоб. А кроме того, Лотарингия просто кишмя кишела темными ведьмами с тех самых пор, как Горбун, благодарность за избавление от горба, предоставил им политическое убежище. Постилки действовали еще лучше, чем болотные коренья, при этом ведьмина жонка не имела никаких побочных действий. Джекобу пришлось сознаться, что спаситель начинает ему нравиться. Труаклер не проронил ни единого слова о том, при каких обстоятельствах он нашел его в лесу, ни в присутствии Лиски, ни в присутствии остальных пассажиров. Может, статься, он чересчур часто поглядывал в Лискину сторону, но даже это Джекоб ему простил. В конце концов, чего еще от него ждать, он же не слепой. С вином ведьмину жонку лучше не смешивать, но против израненной гордости не помогают даже постилки деткоежек, а у Джекоба перед глазами все еще маячило лицо насмехающегося бастарда. Когда он заказал себе 2 кружку вина, Лиска бросила на него обеспокоенный взгляд. Джекоб ответил улыбкой, призванной скрыть пучину самосожаления, в которую он барахтался. Самосожаление, уязвленное самолюбие, страх умереть — смесь ужасной, а им предстояли еще долгие дни в удушливом дилижансе. Он до краев наполнил свой бокал. Неожиданная боль с невиданной силой пронзила ему грудь, и ему показалось, что сердце под ребрами вот-вот разорвется. Эту боль не могло ослабить ничто. Джекоб вцепился в стол и подавил стон, готовый сорваться с губ. Лиска посмотрела в его сторону, встала и отодвинула стул. От нового приступа боли лицо ее расплылось, и лица остальных тоже, и он ощутил, что начинает дрожать всем телом. «Джекоб!» Лиска схватила его за руку. Она звала его, но он не слышал. Для него существовала только боль, выжигавшая очередную букву имени феи у него из памяти. Джекоб почувствовал, как Труаклер подхватил его подмышки и вместе с возницей понес по лестнице наверх, как они положили его на кровать и смотрели рану, нанесенную волком. Он хотел было им сказать, что им не стоит утруждаться, но моль с новой силой вгрызлась в его тело, и он потерял сознание. Боль утихла, он пришел в себя, хотя память о мучениях все еще переполняла тело. В комнате было темно. Только на столе горела газовая лампа. Лиска стояла рядом и рассматривала что-то у себя на ладони. Свет лампы окрашивал ее волосы в молочный цвет. Когда Джека поднялся на постели и сел, она быстро обернулась и спрятала руку за спиной. «Что там у тебя?» Она не отвечала. «У Молли на твоей груди уже три пятна», — сказала она. «Когда был еще один раз?» «В Сен-Рике». Джекоб еще никогда не видел ее такой бледной. Он выпрямился. «Что там у тебя в руке?» Она отстранилась. «Что у тебя в руке, лиса?» Колени все еще дрожали от боли, но Джекоб схватил ее и потянул за руку, которую она прятала за спиной. Она раскрыла пальцы. Стеклянный перстень. Джекоб видел похожий экземпляр в кунсткамере императрицы. «Ты еще не надевала его мне, Алиска?» Он схватил ее за плечи. «Сознавайся. Его на пальце у меня еще не было. Пожалуйста». Слезы побежали у нее по лицу. Но в итоге она покачала головой. Прежде чем она успела опять зажать пальцы в кулак, Джекоб выхватил перстень у нее из рук. Она сделала попытку вырвать его, но Джекоб сунул его себе в карман. Потом притянул ее к себе. Она всхлипывала, как ребенок, а он крепко обнимал ее так крепко, как только мог. «Обещай мне», — шептал он ей. «Обещай мне никогда о таком больше не думать. Обещай».
«Ни за что»,
— отозвалась она.
«Что?
Или ты думаешь, мне будет приятно, если ты умрешь вместо меня?
Я хотела только выиграть время».
«Эти перстни страшно опасны. Пока он будет на мне, каждая секунда обойдется тебе в целый год жизни. Иные из них не снимаются, пока не израсходуются все твои жизни». Она высвободилась из его объятий и вытерла слезы с лица.
«Я хочу, чтобы ты жил».
Она произнесла это шепотом, словно боялась, что смерть услышит их и истолкует как вызов.
«Хорошо.
Тогда давай попробуем отыскать сердце раньше Гойла. Я уверен, что смогу держаться в седле. Кто знает, когда дилижанс еще починит».
«Лошадей нет».
Лиска подошла к окну. «Хозяин позавчера продал последних скаковых четырем путешественникам. Он похвалялся перед Трауклером, что один из них — Луи Лотаринский.
При нем был Гойл с зелеными прожилками. Они лишь коротко передохнули и после полудня поскакали дальше».
«Позавчера». Еще безнадежнее, чем он думал. Лиска распахнула окно, словно хотела выпустить страх наружу. Воздух, хлынувший в комнату, был холодный и влажный, точно снег. Снизу доносился смех, и Джекобу показалось, что он слышит голос адвоката, сидевшего в дилижансе рядом с ним. Луи Лотаринский. «Бастард ищет арбалет для горбуна». Лиска обернулась.
«Труаклер слышал, что я хочу купить лошадей, потому что нам срочно надо в путь. Он подкупил хозяина, чтобы тот послал своих работников к дилижансу. Я сказал ему, что мы вернем долг, но он ничего не хочет об этом слышать».
«Долг они вернут». Джекоб достал из кармана золотоносный платок. «Хватит быть должником Трауклера».
«Я уже пыталась», — вздохнула Лиска.
Она оказалась права. Как ни тер Джекоб ткань между пальцами, все, что он извлек из полуислевшего шелка, была визитка, и значилось на ней все то же. «С рукой, Джекоб, можешь распроститься». «Прекрасный совет».
«Можно попросить Хануту выслать нам денег?» — сказала Лиска. «У тебя ведь в Швайнштайне есть еще кое-что в банке, правда?»
«Да, правда. Пусть даже и немного». Джекоб взял ее за руку.
«Я верну тебе перстень, когда все будет позади», — произнес он.
«Если только ты пообещаешь никогда его не использовать».